Три грации. Шутка. Воскресенье. Сегодня в течение дня буду ненавидеть. Месяца два, как я переехал на новую квартиру, и каждое воскресенье весь день напролет ненавижу. Это происходит так. С утра часов 9 на скамейку под моим балконом садятся три грации и беседуют обо всем. О чужих мужьях, о политике, о прохожих. Я выставляю на балкон кресло, курю, слушаю этих трех и ненавижу. Все человечество, даже устаю к вечеру. Как-то будет сегодня. Погодка славная. Раза два в воскресенье шел дождь, их не было. Я не знал, куда деваться от тоски. Сегодня они должны хорошо поговорить. Итак, заготовил пачку сигарет, бутылку хорошего вина. Буду пропускать по рюмочке, когда какой-нибудь из этих трех удастся особенно больно уесть прохожего. Или если выяснится, что у товароведа на 27-й квартире крупная недостача, лишь что он рогоносец. Сперва коротко пишу их. Номер один. Тихая, с виду в очках, коротконогая. Лет 30 с гаком, говорит негромко. Мне приходится наклоняться, чтобы хорошенько расслышать ее. Одинокая, но заявляет, что они от меня никуда не уйдут. Будем называть ее тихушница. Номер два. За 40, крупной, с вишневой бородавкой на шее. Говорит громко, уверенно, часто сморкается, после чего негромко несколько раз делает так. Это раза три обронила. Вот они сейчас никуда не годятся. Будем называть ее деятель. Номер три. Рыжеволосая, тоже за 40. Необычайно подвижная, легкая на ногу. Стремительная в мыслях, мастер замочных скважин. Тоже, как я, ждет, не дождется воскресенья. Приходит на скамеечку раньше подружек, трещит без умолку, но авторитетом в коллективе не пользуется. Суждения ее не глубоки. Будем называть ее летящая по волнам. Можно просто рыжая. 10 часов. Что-то запаздывает. 11:15. Начинаю нервничать. Что с ними? Уж не поехали за город? Нет, вон идет рыжая. Лапочка моя. Ой-ой, в новом свитере, походка. Вся движение, порыв. Наполеон на Аркольском мосту. Глаза горят, наверное, какой-нибудь из ее начальников полетел за аморалку. Или кто-нибудь где-нибудь отступил. Она утопичка, ей кажется, что никто никогда не должен уступать. Лапочка. А вот и тихушница идет, переваливается уточкой. Тоже, вообще-то, лапочка. Она, конечно, не Наполеон на мосту, но я глубоко убежден, что они от нее никуда не уйдут. Как-то раз она сказала, «Я знаю, что им всем надо. Сейчас, когда так ослепительно блестят ее очки, я верю, знаю». Две есть. Третья? А, деятель, идет. Я всегда думаю, глядя на нее, что сильный характер — это от Бога, как бородавка. Ну, собрались, закурим. Наверное, начнут с политики. Прохожих еще мало. Сегодня так плохо спала ночь, так плохо спала. Это рыжая. У этих собак внизу гадина всю ночь. Гав, 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 гав. А меня этот паровоз всю ночь донимал, сказала деятель. Всю ночь. Ту, ту, ту. Какого черта гудеть? Ночь уже на путях детей нету. Маневровый, пояснила тихушница. А? Маневровый. Он своим сотрудникам гудит, чтобы его перевели на другие рельсы. А у меня голова что-то всю ночь болела. Все три плохо выспались. Будет дело. «Почем же огурцы теперь стали?» — спросила деятель. «Я прошлую субботу была на базаре 2 рубля». «Два рубля? Да я вчера в овощи, фрукты по рубь 30 брала, и народу мало». «А я вчера...» — заговорила было рыжая, но тут... нанесло неурочного. Какой-то парень, явно с похмелья, шел по двору, направляясь, видно, в магазин за пивом. Все три смотрели на него. Попался, голубчик, выпил в субботу. Сейчас закусишь.
Идет,
— сказала деятелем, таким тоном, будто по двору шел ночной грабитель, которого за углом ждет не пиво, а наряд конной милиции.
Красавец! Ручки в ручки! Что, милок, с похмелья?
Парень посмотрел на них.
А вам что? Ничего, ничего, пей. Больше пей, к 40 годам будешь чурка с глазами.
Это деятель. Парень изумленно остановился.
Ты что? Я, мол, пей, больше пей.
Тихушница и рыжая промолчали. Парень пожал плечами, пошел дальше. Но только он отошел, мои грации смелели.
Он и сейчас-то уж никуда не годится. Для мебели только. Алкоголик и глот. Тоже ведь ты что?
А у меня, сестрин, муж, — стал рассказывать рыжая, — я ему, что ж ты, говорю, пьешь-то, рожа твоя
квадратная? Ведь ты вот с получки-то сколь 12 рубликов усадил, а на 12 рублей можно 1,5 недели питаться, если ты, опять же, не нальешь глаза-то, да мяса себе не будешь требовать. Так он мне, все пьют, не пьют только собака да кошка, они лакают.
Такой паразит!
Что ты? Они ответят.
Я, говорит, работаю. Что же мне, и выпить нельзя?
Один работает.
Со мной на площадке тоже один работает. Я на днях стала диван выколачивать. Так он, что же это вы на площадке-то? Люди работают и должны вашу пыль глотать. Я говорю, где же это ты, милок, работаешь-то? Ты ж целыми днями дом сидишь.
Вот так работка, говорю он мне. Я диссертацию пишу.
Эх ты, думаю, лысая ты коленка, диссертацию ты пишешь. А че же полысел-то раньше времени?
Истаскался. Знамо дело. Пьет? Что ты? Он скорее подавится, чем бутылку себе возьмет.
Они такие лысые, истаскаются, потом начинают. Тут болит, там болит. А деньги на книжечку. За этого лысого, который диссертацию пишет, я выпил рюмочку. Очень уж славно они его уделали. Голеньким выставили со всех сторон. Будь здоров, очкарик. Деятель высморкалась, сделала и продолжала. Они лысеют, а людей на земле уменьшается. Я бы расстреливала таких. Собрать их всех в одно место и посадить на карточную систему. Неожиданно громко и зло сказала тихушница. Узнают тогда.
Какова тихушница-то? Голосок прорезается. С карточной системой она неплохо придумала.
Один лысый, я слышала, заторопилась рыжая, сделал себе капроновые волосы, заплатил валютой, напился пьяный, а его постригли в милиции.
Ха-ха-ха! Они же не знали!
Ха-ха-ха! Ну, это... Все по анекдотам дает, верхушки сшибает. Нет, голубушка, если за душой ничего нет, не помогут и капроновые волосы. Что это?
Нет, рыжая явно не тянет.
Тут выпорхнуло из подъезда этакое воздушное создание и заспешило, заспешило, отстукивая каблучками по асфальту. Коротенькая юбочка туда-сюда, туда-сюда.
Вот она!
В один голос сказали деятель и тихушница.
«Ну, к чему такие короткие юбки?» — вякнула рыжая.
«Да заткнись ты!»
«А легче, легче, без всяких там!» — сказала деятель.
«Больше-то нет ничего. Вот они выставляют коленки», — заметила тихушница.
«То есть как это ничего нет? Не понял.
Что-то ты, матушка, не того».
Необъективно. К любовнику пошла, торопится, сейчас придет, а там другая.
У них график, как у паровоза.
Идет, виляет, а че вилять-то, че вилять?
Там вилять-то нечем.
Шкелеты.
В это время вышел на солнышко глубокий старик.
«Идите к нам»,
— сказала деятель. Старик присел на лавочку.
«К сыну приехал».
Старик был
с глухотцой. — А, к сыну погостить приехал? — Ага. — Сноха-то ничего не гложет? — Нет, ничего, она хорошая. — И они все хорошие, пока спят. — Как там в деревне-то? — Хорошо, косить начали.
— Оптимистический старичок, — сказала рыжая. — Везде у него хорошо. Видел такой фильм «Оптимистическая трагедия»?
Деятель снисходительно похлопала старика по спине.
Волос-то тоже на одну драку осталось. Старичок усмехнулся.
Не уж, 75 скоро. О, а все жалуетесь. Плохо в деревне, трудно. Я не жалуюсь. Они теперь все хорошие, трудящиеся. А кто огурцы по 2 рубля продает? Кто с мешками на метро ездит? «Мешает?» — это рыжая покатила бочку. «Кто поступает в дворники, а потом получает секции? Кто в колхозы не хотел идти? Кто упирался?»
Деятель стиснула зубы и оглянулась во гневе.
«Кто из-за угла стрелял?» — спросила она тихо. «Кто без конца вредил?»
Я налил рюмочку. Старичочек, конечно, не ждал такого. Тихо было кругом, тепло, солнышко светило.
«Кто с необъятных полей колоски воровал?» Как-то даже взвизгнула тихушница. «Кто самогон во?»
Тут старичок встал, весь подобрался и неожиданно громко на весь двор скомандовал.
«Стать!»
Грации опупели, молчали.
«Стать!»
— заорал старичок и замахнулся палкой. Рыжая и тихушница встали, а деятель, наклонив вперед голову, смотрела на старичка.
— Я Егорьевский кавалер! — кричал старичок. — У меня медаль за трудовую доблесть! У меня сын токарь 7-го разряда! Я вас за такие слова!
И пошел домой. Рыжая и тихушница сели. Им стыдно стало, что они испугались. Они стали оправдываться. «Он же ненормальный, я давно замечала».
«Я тоже замечала».
«Когда давно?» — спросила деятель.
«Ну, давно.
Он только вчера приехал. Это сын у него ненормальный. Это который на мотоцикле-то? Да тот уж лежал психиатрическим 5 раз. Так просто задавит кого-нибудь, и все. Токарь 7-го разряда». Знаем мы этих токарей, только премиальные хапать.
Деятель понюхала табачку.
А потом пропивают их с мастерами, да на мотоциклах гоняют. Думают, у них мотоцикл, так за ними любая побежит. Тьфу!
Тихушница в самом деле плюнула.
Да по мне хоть с трактором.
Не, и то на дух не надо, мне лишь бы человек был.
Я налил рюмочку за мотоциклистов. Вообще, за наш славный спорт. Хороши они сегодня, мои грации, мои лапочки.
Ворочают пласты от коллективизации до мотопробега. Сердце радуется. Маленько старичок их смутил, но это так, ерунда. Они ему тоже бубну выбили. Будет знать, как стрелять из-за угла и воровать колоски. Кулацкая морда, да еще Георгиевским крестом хвалится. Ясно, какого-нибудь пролетария свалил, пень дремучий, дупло.
Я выпил еще рюмочку, потом я выпил еще. Товаровед из 27-й квартиры не только растратчик, он еще и без одного легкого куркуль недорезанный, тубик. И тут меня стукнула идея. Как только я выпиваю лишнего, меня начинают стукать разные идеи. Иной раз с похмелья все тело болит. Идея такова. В нашем дворе есть еще одна скамейка с высокой спинкой. Если эту спинку аккуратненько подпилить, да потом снова приставить на место, представляете, человек садится на скамеечку и приваливается к спинке. Тот же старичок или этот с одним легким, представляете? А наблюдать все это можно с моего балкона хотя бы. Я вынесу еще 3 кресла, балкон у меня большой. Я выпил рюмочку и спустился к грациям. «Здравствуйте», — сказал я, — «представляете?»
Человек присел отдохнуть. Так? И раз — кверху ногами.
Мы хохочем негромко. Вы спросите, как это делается? Вон скамейка, видите? Подпиливается спинка. А? Я это берусь сделать. В ночь с субботы на воскресенье. И мы весь день хохочем. Старичок грохнулся. Я выхожу и опять подстраиваю спинку. А этому с одним легким-то много ему надо? Я даже диван на балкон вынесу. Мы славно попируем. Тут тихушница встала и куда-то пошла. Я продолжал развивать мысль. Я доказывал, что всякая идея должна воплотиться в образ. Должно быть зрелище, спектакль. Только тогда идея будет выражена до конца. Сосед из 27-й квартиры рассказывал мне через 3 дня. Вы кричали на них. Почему вы не понимаете этой идеи со спинкой скамьи? Вы пустобрехи, кустари. Чего вы хотели от них? Они же глупы, как... Я смотрел на него, на этого недорезанного, и думал, не будь они глупы, ты бы сейчас кровью харкал. Но это было потом. А тогда, в воскресенье, я вдруг обнаружил, что передо мной стоит милиционер, как из-под земли вырос. Они меня предали. Они ничего не поняли. Тоже сосед рассказывал, когда вас вел милиционер, вы плакали. Вы оборачивались к ним и говорили, «Эх вы, за чечевичную похлебку, а я любил вас!» Ну и сидите, зубоскальте, мещанки. А годы проходят, жизнь проходит. Чего вы все-таки от них хотели? Совершенства, цельности, красоты. Сосед громко захохотал. При одном легком. Нашли красавец. Что вы помоложе не можете подыскать? Нет, зря я тогда выпил лишнего. Не выпей я лишнего, я бы смог спокойно и обстоятельно разъяснить им, зачем надо было подпилить скамеечку. Загубил прекрасную идею. Постскриптум. Это письмо я нашел в номере гостиницы в ящике длинного узкого стола, к которому можно подсесть боком. Можно сесть прямо, но тогда надо ноги, положив их одну на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления. Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным. Вот оно. «Здравствуй, Катя. Здравствуйте, детки, Коля и Любочка». Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на сваях. Да, Петр I знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели по известной тебе открытке на коне, задавивши змею. Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная. Я живу в люксе на одного под номером 4009. 4 — это значит 4-й этаж, 9 — это порядковый номер, а 2-0 я так и не выяснил. Меня поразило здесь окно. Прямо как ходишь, окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, стерженьку прикреплен тросик, тросик этот уходит куда-то в глубину, и вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо, опять светло. А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку без толку. Если бы такие продавали, я бы сделал у себя дома. Я... Похожу, поспрашиваю по магазинам, может, где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы этого окна я вроде понял. Веревочки найдем, они на 3 веревочках. Есть еще одна особенность у этого окна. Оно открывается снизу, а посередине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно.
Кровать я такую обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятовым набросали с нее чертеж. Ее пара пустяков сделать. На шестом этаже находится буфет, но все дорого. Поэтому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм. Берем в магазине колбасы и завтракаем и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтоб за собой ничего не оставляли. А сперва было заортачилось. Надо, дескать, буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедим в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит: «Я все понимаю, поэтому кожуру от колбасы свертывайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете». Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит: «Содрали у иностранцев». Да, действительно, у иностранцев содрали много кое-чего. Например, жалюзи. У нас тут одна из Краматорского района сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как легкий обед в самолете. Я лично моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то ванной не удивишь, но поразительно другое — блеск и чистота. Вымоешься, спустишь жалюзи, ляжешь на кровать и думаешь: вот так бы все время жить, можно бы 100 лет прожить, и ни одна хворь тебя бы не коснулась, потому что все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки с троем. Вообще движение колоссальное. Но что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам, лежит громадная зажигалка, цена 14 рублей. Но, думаю, разорюсь, куплю. Как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчушка молодая, и вот она увивается перед иностранцами и так, и этак. Уж она и улыбается-то, и она показывает-то им все, и в глаза-то им заглядывает, просто глядеть стыдно. Я говорю: «Дайте зажигалку посмотреть». Она на меня: «Вы же видите, я занята». Да с такой злостью, куда и улыбка девалась. Ну, я стою, а она опять к иностранцам, и опять на глазах меняется человек. Я и говорю ей: «Что ж ты уж так угодничаешь-то? Прямо на колени готова стать». Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы. Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем, но, тем не менее, должны проявлять вежливость. Да уж какая тут, говорю, вежливость, готова на четвереньки стать перед ними. Я их тоже уважаю, но у меня есть своя гордость, и мне за нее неловко. Ограничились одним разговором, никаких орг-выводов не стали делать. Я здесь не выпиваю, иногда только пиво с Иваном выпьем, и все. Мы же понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за 5000 километров знакомить с памятниками архитектуры и вообще отдохнуть. Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели зэки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки были большие. Мы обратились к экскурсоводу. Как же так, мол? Он объяснил, что, во-первых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей, во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно. Сидели здесь в основном по политическим статьям, поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали, привяжут человека к столбу, выбреют макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды. Никто по честь не выдерживал. Вот додумались. Мы тоже удивлялись, а некоторые совсем не верили. Иван Девятов наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ее ведрами лей. Экскурсовод только посмеялся. Вообще, время проводим очень хорошо. Погода, правда, неважная, но тепло. Обращают на себя внимание многочисленные столовые и кафе. Я уж не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман.
Были также с Иваном на базаре. Ничего особенного. Картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах чего только нет. Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня, матушка. Были бы только деньги. В следующем письме я пишу наше посещение драмтеатра. Колоссально. Показывали москвичи одну пьесу. Ох, одна артистка выдавала, голосок у нее... Все как вроде ломается, вроде она плачет, а смех. Со мной сидел один какой-то шкелет, морщился. Пошлятина, говорит, и манерность. А мы с Иваном до слез хохотали, хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу при встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого, это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шкелет, очень понравилась. Я к тому, что не обязательно женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино. Говорит, быстро-быстро, легко, как семечки лускает. Маленько смахивает на бабу голоском и манерами. Наверное, пляшет здорово собака. Ну, до свидания. Остаюсь жив-здоров. Михаил Демин. По скрипту. Вышли немного денег, 40 рублей. Мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей 60 рублей, потом наверстаем. Все. Вот такое письмо, повторяю. Имена я переменил. А шишечка эта на окне, правда занятная. Повернешь влево, этакий зеленоватый полумрак в комнате, повернешь вправо, светло. Я бы сам дома сделал такую штуку, надо тоже походить по магазинам, поспрашивать, нет ли в продаже.